Budem. В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте! И сегодня в программе. В Петербурге уволена журналистка, написавшая о выборах Матвиенко. В Лондоне продолжаются аресты участников недавних массовых беспорядков. И сегодня исполняется полвека со дня начала сооружения Берлинской стены. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Петербургское отделение движения «Солидарность» объявило о начале кампании «Голосуй против всех». Напомню, что 21 августа в Петербурге пройдут дополнительные муниципальные выборы. В них участвует действующий губернатор Валентина Матвиенко, который президент Дмитрий Медведев сделал официальное предложение возглавить Совет Федерации. Для этого Матвиенко и необходимо получить депутатский мандат. На фоне продолжающейся предвыборной кампании в Петербурге произошел еще один скандал. Корреспондент независимого интернет-издания «Фонтан.ру» Александра Гарможапова вынуждена была уволиться после того, как ее статью сняли с сайта по решению руководства издания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
О выборах в двух муниципальных округах Петербурга, Петровский и Красненькая речка, общественности стало известно уже после того, как завершилась регистрация кандидатов. Таким образом, Валентина Матвиенко была избавлена от конкурентов, представляющих оппозицию. После этого активисты «Солидарности» и решили провести кампанию против жульнических, как они считают, выборов. Рассказывает член бюро движения «Солидарность», исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Основное внимание будем уделять по квартирному обходу, чтобы поговорить как можно с большим количеством избирателей. Концепция нашей кампании простая. Голосование против. Мы все знаем, что графы против всех нет. Поэтому мы будем призывать граждан ставить крестики во всех графах против всех баллотирующихся кандидатов и перечеркивать бюллетень. Таким образом, мы делаем бюллетени действительным и таким образом восстанавливаем ту графу против всех, которая была отменена. Конечно же, мы будем вести полномасштабное наблюдение на этих выборах, так как выборы были назначены подпольно и, соответственно, никто из оппозиционеров не смог регистрироваться на них в качестве кандидатов, то наши наблюдатели будут иметь статус журналистов. Пока, по крайней мере, в законе об основных гарантиях избирательных прав написано, что выборы у нас процесс гласный, поэтому наблюдатели будут иметь журналистские удостоверения для того, чтобы проводить полноценное наблюдение на выборах.
12 августа движение «Левый фронт» и рабочий профсоюз «Защита» провели в Санкт-Петербурге акцию «День гнева». Среди ее лозунгов был и «Матвиенко не доверяем». Ольга Курносова считает, что практически вся питерская оппозиция способна объединиться в неприятии политического курса пока еще действующего губернатора.
Марш на Смольный, который мы провели 31 марта, послужил одной из причин по принятию решения о переводе Матвиенко на другую должность и о том, что нужно менять губернатора. Марш на Смольный в рамках стратегии 31 как раз объединяет достаточно широкий спектр организаций. Там участвуют и демократы, и либералы, и левые организации, и другая Россия.
А с «Яблоком» вы будете сотрудничать в рамках этой кампании?
Ну, мы всегда сотрудничаем с «Яблоком» по к этим вопросам. В данном случае просто «Яблоко» меняло свою позицию. Сначала их лидер Максим Резник говорил о том же, о чем мы говорим сейчас, то есть о перечеркивании бюллетеней, потому что выборы назначены мошенническим образом, в режиме спецоперации, подпольно. Но потом почему-то изменил свою позицию, и сейчас они призывают голосовать за кого угодно, кроме «Единой России». Хотя вот в этих конкретно выборах просто нет оппозиционных кандидатов. Все те, кто участвует на этих выборах, подсадные кандидаты, поэтому вот просто не за кого агитировать, голосовать.
Старт кампании против специально организованных для Валентины Матвиенко выборов совпал со скандалом в питерском медиасообществе. Журналистка сайта «Фонтан.ру» Александра Гарможапова попала на закрытое совещание в администрации Кировского района, посвященное предстоящим муниципальным выборам, и описала все, что увидела и услышала там. Как владельцев магазинов заставляют расклеивать в своих торговых залах плакаты «Единой России», а активистов ветеранских организаций обзванивать своих знакомых. Вот что рассказала «Радио Свобода» Александра Гарможапова.
Само совещание, на которое я попала, в принципе, было ожидаемо для меня. Кто читал текст, все говорили, что ничего сенсационного в нем нет. То есть, по факту, то, о чем мы так или иначе слышали, о продуктовых наборах, об административном ресурсе, который используется, когда делают явку, что называется, об этом все знали. Но просто я не ожидала, что настолько в приказном порядке все это делается. И я, что называется, воочию увидела то, как нагибают бизнес и то, как унижают стариков. Вот это для меня было, ну, очень противно, когда сказали о том, что те председатели общественных организаций, которые не хотят выполнять вот эту поставленную задачу, могут покинуть свои посты, потому что, в частности, детей войны у нас дофига и больше, сказала чиновница Кировского района Марина Филиппова. Сидят перед ней старики, которым по 80 лет еле-еле ходят, и она умудряется так сказать. И когда там бабушка трясущимися руками говорит о том, что «а я вот только вчера выписалась из больницы, я уже начала обзванивать народ», она ее перебивает, Филиппова, и говорит: «Надо звонить не один раз, а 33 раза, если нужно. Нет ничего нормального в том, когда вас унижают, оскорбляют, и еще от вас требуют обеспечить почетную отставку губернатору, который наделал столько в городе, что там не то, что почетная отставка, там совершенно другие меры в отношении Валентины Ивановны должны были быть приняты».
Репортаж Александры Гамаржаповой был доступен читателям на сайте всего несколько часов, после чего исчез, а сама журналистка была уволена. Говорит Александра Гамаржапова.
У меня был теперь уже главный редактор Александр Львович Горшков. Это человек, к которому я отношусь с огромным уважением. И могу сказать, что он в данной ситуации сделал все возможное, чтобы текст появился. А то, что он пропал через 3 часа, и мне сказали о том, что мы нарушаем избирательное законодательство, и очень какие-то там странные аргументы были приведены. Насколько мне известно, уже было сделано с подачи Андрея Константинова, генерального директора агентства журналистских расследований. На него оказано было некое влияние.
Руководство сайта Фонтан.ру и агентство журналистских расследований официально никак не комментируют историю с увольнением своей сотрудницы. А вот комментарий одного из лидеров движения «Солидарность» Ольги Курносовой.
На мой взгляд, абсолютно вопиющий случай, когда за выполнение своего журналистского долга, за то, что журналист делает честный репортаж, он лишается работы. Но вот такого еще не было, и мне просто стыдно за то, что это происходит у нас в городе.
Избиратели Петербурга уже получили первые несколько сотен листовок солидарности с призывом голосовать на муниципальных выборах против всех. Активисты оппозиции подали уведомление о проведении пикетов на территории муниципальных округов Петровский и Красненькая речка, но пока ни один из пикетов администрациями округов не согласован. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Все 11 погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12 на Колыме будут похоронены за счет авиакомпании, которая арендовала воздушное судно. 9 августа Ан-12, летевший на Чукотку из Комсомольска-на-Амуре, потерпел крушение после возгорания двигателя. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам российского газа. Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». Украина добивается пересмотра газового соглашения с Россией и снижения цены на газ. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Зелик, в частности, считает, что европейский долговой кризис более опасен, чем проблемы американской экономики. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции, несмотря на беспорядки и погромы. Об этом заявил министр финансов страны Джордж Осборн. Совет безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. В пятницу в нескольких сирийских городах во время акции с требованием отставки президента Башара Асада полиция стреляла по демонстрантам. Погибли по меньшей мере 13 человек. Сегодня 17 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «С христианской точки зрения». Гостями передачи будут христиане разных конфессий, которые пытаются учить любви и учиться любви. Во многих приходах уже есть курсы подготовки к браку, особенно для молодежи, кое-где без таких курсов и не обвенчают. А чему тут можно научить? Почему бы просто не благословить от сердца тех, кто рискует любить, денежку собрать и подарить, а с поучениями не лезть? Не выйдет хули хуже, не учит ли церковь лицемерию и самообману? Об этом Яков Кротов в программе «С христианской точки зрения». Очередная ночь прошла в Великобритании спокойно, без уличных беспорядков и насилия. Британскую столицу по-прежнему патрулируют 16 тысяч полицейских. Продолжаются массовые аресты лиц, участвовавших в грабежах и вандализме. Широко обсуждается новая информация об инциденте, послужившем катализатором беспорядков. Из Лондона с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Уличные беспорядки в Лондоне вспыхнули после того, как 4 августа полиция застрелила жителя района Тоттенхэм Марка Дагана. Протест местных жителей вылился в грабежи и поджоги по всей стране. Первой информацией для прессы об этом инциденте сообщалось, что Даган был убит в перестрелке с полицией. На месте убийства был найден принадлежащий ему пистолет, а один из полицейских был госпитализирован. Информация исходила от комиссии по жалобам на полицию, которая расследовала инцидент. В пятницу комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что она неумышленно ввела в заблуждение прессу и общественность, и что Даган не стрелял в полицейских, что подтверждает баллистическая экспертиза. Тем временем в Лондоне и в других городах продолжаются аресты лиц, уличенных в грабежах, поджогах и вандализме. Произведено более 1600 арестов по всей стране, из них 1000 в Лондоне. По сообщению Министерства юстиции, перед судами, заседающими круглосуточно, предстали уже более 800 человек. Широко обсуждаются причины беспорядков и мотивы антисоциального поведения молодежи. Социальный психолог Сузелла Палмер специализируется на исследовании молодежной преступности. В интервью «Радио Свобода» она рисует психологический портрет участника уличных беспорядков.
Молодые люди, участвовавшие в беспорядках, это в большинстве своем маргиналы, отчужденные от общества социально, экономически и культурно. Кроме того, в их семьях существует огромный разрыв между поколениями, разрыв между взрослыми и молодежью. В современной Британии этот возрастной разрыв велик, как никогда раньше. Подростки и молодые люди чувствуют себя изолированными в собственных семьях. Это подталкивает их к участию в уличных бандах. Сегодня они в намного большей мере маргинализированы, чем когда бы то ни было. Это, по сути дела, потерянное поколение. У них практически утрачены все связи с обществом, включая связи с общинами, в которых они живут.
После того, как более 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую местные советы лишать муниципального жилья семьи лиц, замешанных в беспорядках, ряд местных советов уже приступил к выселению семей участников грабежей и поджогов. Министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что 16 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Лондона, останутся в городе до особого распоряжения. Отменены или перенесены по соображениям безопасности несколько футбольных матчей. В частности, по просьбе полиции перенесена встреча клубов Тоттенхэм и Эвертон. Отменен товарищеский матч сборных Голландии и Англии на стадионе Уэмбли. Выступая в парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал к жестким мерам в отношении участников беспорядков. В целом, британское общество поддержало его призыв. Однако Сузелла Палмер скептически относится к тому, что ужесточение наказания членов уличных банд, грабивших магазины, может решить проблему молодежной преступности.
Причина, по которой большинство молодых людей прекратило грабежи и поджоги, вовсе не в том, что они испугались значительного увеличения полиции на улицах или страх перед наказанием. Среди этих молодых людей всегда есть значительное ядро, которое не боится полиции и не озабочено последствиями своего поведения. Мы видели это неоднократно в последние дни. Совершавшие грабежи и вандализм подростки не были озабочены их последствиями для себя. И причина этого в том, что они считают, что им нечего терять. Некоторые из них попадут сейчас в тюрьму, но многие не воспримут это как наказание. Впервые в жизни они окажутся в обстановке, где их жизнь будет упорядочена. Я не считаю, что ужесточение наказания влечет за собой снижение уровня преступности. Если полиция ужесточает методы борьбы с преступниками, она неизбежно столкнется с ростом количеством насилия и с их стороны. Представление, что усиление наказания может стать уроком для других, вряд ли сработает. Нужно признать, что эти меры правительства не соответствуют принципам британской юридической системы и вызваны стремлением политиков угодить жаждущим крови избирателям.
Говорила социальный психолог Сузелла Палмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Федеральная миграционная служба предлагает тестировать мигрантов на знание русского языка. Сейчас в таких республиках, как Таджикистан и Киргизия, работает более сотни центров по изучению русского языка, однако этого недостаточно, признают и сами мигранты. Они уверены, что этот экзамен только усложнит и так нелегкие условия труда мигрантов в России. Эксперты же идею Федеральной миграционной службы одобряют, однако признают, что критерии для оценки знаний языка в данном случае определить сложно, да и средств на осуществление замысла недостаточно. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Федеральная миграционная служба намерена ввести экзамен на знание русского языка для жителей республик бывшего Советского Союза, которые желают получить вид на жительство в России. С такой инициативой выступил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Пока система оценки знаний языка не разработана, однако предполагается, что соискатели, по примеру Запада, будут оценивать по бальной системе. Помимо владения русским языком, в оценку будут включены дополнительные критерии, однако какие, в ФМС пока не поясняют. Для того, чтобы мигранты смогли сдать экзамен по-русскому, миграционная служба планирует создать центры обучения языку. Этим учреждениям предоставят необходимые учебники, туда же должны направить преподавателей. В республиках Таджикистан и Киргизия уже открыто около 160 подобных учебных учреждений. Однако, как будет оцениваться уровень знания языка при сдаче экзамена, кто будет организовывать работу новых языковых центров и за чей счет, пока не ясно. Об этом Радио Свобода заявила вице-президент фонда «Миграция 21 век» Наталья Власова.
До сих пор нет пока никаких учебных пособий, никаких нормативов по тому, в какой степени для какого конкретно трудового мигранта нужно знать русский язык. Потому что, смотрите, у нас есть мигранты, которые работают бригадами, например, на стройках. У них есть бригадир, который знает русский язык, а члены его бригады его не знают. Этот бригадир взаимодействует с начальством, и он все решает все вопросы, а своим коллегам по работе он объясняет все это на их национальном языке. Работает трудовой мигрант в торговле. Ему нужно знать один объем. Третий работает в ЖКХ. Какова степень знания языка? Ведь всех обучить языку одновременно – это очень сложно. Это нет ни сил, ни учебной базы соответствующей, ничего. Не определено, как, для какого трудового мигранта каков должен быть объем знания для того, чтобы он мог осуществлять трудовую деятельность в России.
Основной вопрос, волнующий самих мигрантов, будет ли платным экзамен. Ведь, как заявила заместитель директора ФМС Екатерина Егорова, учиться в языковых центрах можно будет бесплатно, а вот за прохождение тестирования сами мигранты должны будут заплатить около 6000 рублей. Председатель общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов уверен, что 90% въезжающих в Россию жителей Таджикистана не захотят проходить тестирование именно по этой причине.
Все делают на платной основе почему-то. Я не представляю, когда человек не платит заработные платы, приезжает в Россию, он находится беспомощными и не знает, куда обращаться. Помимо этого, они хотят, как дальше, с патентами, так с разрешениями работать, брать у этих граждан иностранные деньги, якобы они обучают их русский язык. Именно из мигранта последние наши деньги содрат. Сейчас он прибывает, 18 тысяч платит за билет. Его заставляют пойти делать регистрацию, это 3 тысячи рублей. Ему заставляют купить патент за 2 тысячи рублей, там 1000 рублей. Его заставляют купить за 20 тысяч рублей в месяц, 2,5 тысячи миграционной службы России, купить разрешение на работу. Но совесть надо иметь еще помимо этого 6 до 9 тысяч заплатить за то, что он, значит, сдал экзамен. Но никто не хочет сегодня возвратить более 400 миллионов рублей сегодня Москва задолжала таджикским мигрантам. Они бегают по прокуратурам, бегают по МВД, везде, по коррупциям. И никто не говорит, что надо к ним вместе идти, решать их не заработать, платно возвратить. Это что-то, рабовладельский строй создает, что ли, по отношению к своим соседям в России же?
Как заявил Радио Свобода, председатель организации «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов, знание русского языка не улучшит условия труда мигрантов и не повысит уровень заработной платы. Однако, если и браться за обучение мигрантов языку, то в первую очередь необходимо ввести изучение этого предмета в школьные программы Таджикистана за счет российского правительства.
Я предлагал нормальные варианты. Те, иначе, учителя, которые находятся в России, именно таджики, которые имеют высшее образование, они готовы возвращаться на родину. Пускай Россия для этого имеет, значит, хороший бюджет, имеет, значит, заложение. школы, то и запас. Помогают учителям в Таджикистане за мизер, за копейки, за $100, которые положены им работать, дополнительно вести уроки, в школах с 9 по 11 класса. Нормальный вариант. Мы готовы со своей стороны помочь. Нам помогают, ну, надо в это направление российское государство. Но когда англичане, как тоже американцы, на странах, значит, дальнего, ближнего зарубежья, так называемый, помогают и развивают свой язык, за Жиркова они платят 5 миллионов евро футболисту, а нам не надо 5 миллионов евро для таджиков, надо 5 миллионов долларов.
Председатель организации «Таджикские трудовые мигранты» добавил, если внедрить русский язык в школьные программы уже сегодня, к 2015 году молодежь будет владеть языком на приличном уровне. То, что правительство пошло на обсуждение инициативы Рамадановского, уже хороший показатель. В этом уверен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Это, конечно, не первоочередная мера, но есть, на мой взгляд, два позитивных смысла. Во-первых, это в любом случае повысит статус русского языка и задаст все-таки некие базовые критерии для того, чтобы можно было серьезно обсуждать то, что происходит с населением в России. Люди, прежде всего, должны базово знать русский язык. Большинство развитых стран мира есть набор бальных систем, где владение языком страны проживания является одним из обязательных. И второй момент. Наконец-то в миграционной политике стали появляться признаки государственного регулирования. До сих пор мы наблюдали агрессивно-псевдолиберальную линию. По сути, говорилось, что страна критически нуждается в мигрантах. Движение таких критериев – это начало серьезного разговора.
Сегодня в России 80% от объема трудовой миграции – это миграция из государств ближнего зарубежья. Большинство приезжих, выходцы из Киргизии, Узбекистана или Таджикистана, почти не владеют русским языком. И, как признает глава ФМС Константин Рамадановский, дальше ситуация будет лишь ухудшаться. Вот только эксперты сомневаются в том, имеет ли Федеральная миграционная служба ресурсы и финансовые, в том числе для того, чтобы воплотить идею тестирования и обучения мигрантов русскому языку в жизнь. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Эксперты утверждают, что ситуация на фондовых рынках стабилизировалась. 50 лет Берлинской стене. Кавказ сегодня и спортивная панорама. Все это во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире итоговый выпуск Дмитрием Волчиком. От снижения американского рейтинга задрожал рубль. Британский шопинг-бунт погашен. Юлию Тимошенко не вызвали ли ни церковь, ни боксер. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19.00 по московскому времени. Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Главные новости коротко. Все 11 погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-12 на Колыме будут похоронены за счет хабаровской компании «Авис Амур», которая арендовала воздушное судно. 9 августа Ан-12, летевший на Чукотку из Комсомольска на Амуре, потерпел крушение после возгорания двигателя. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам российского газа. Об этом сообщает украинская газета «Сегодня». Украина добивается пересмотра газового соглашения с Россией и снижения цены на газ. На Украине с 13 августа вступил в силу закон об отмене техосмотра для автомобилей, используемых в личных целях. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасности для мировой экономики. Зелик, в частности, расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики. Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, где неоднократно организовывались крупные антиправительственные выступления, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном. Накануне в нескольких пригородах Дамаска были убиты, как утверждают местные правозащитники, не менее 11 демонстрантов. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции, несмотря на беспорядки и погромы в нескольких городах страны. Об этом заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн. На западе иракской столицы при взрыве погибли двое мирных жителей, еще 13 человек были ранены. Взрыв в Багдаде произошел в ночь на субботу на улице, где расположены кафе и магазины. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Почему Михаил Саакашвили призывает Кавказ объединиться? Иранский военачальник угрожает Ильхаму Алиеву. Москва не хочет ослабевать контроль над Хинвали. Об этом в рубрике «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Вслед за Владимиром Путиным, встретившимся в начале этого месяца с молодежью в кисловодском лагере «Машук-2011», Михаил Саакашвили приехал к участникам молодежного лагеря на грузинском курорте Анаклия. Оба политика говорили о кавказских проблемах. Путин в очередной раз напомнил о важности борьбы с безработицей на Северном Кавказе.
В целом, регион Северного Кавказа в разы больше, чем в среднем по России. И эта проблема номер один сегодня, ее нужно решать.
В отличие от российского премьер-министра, Михаил Саакашвили поднял масштабную политическую проблему.
Недалек тот час, когда Кавказ будет единым. Когда все эти народы будут друг другу решать проблемы, так же, как народы Европейского Союза. Кавказ имеет абсолютно все ресурсы для того, чтобы быть свободным, единым и целым. Конечно, сохраняя свои народности, свои границы, свои особенности, но все равно это один регион.
Идея единого Кавказа была популярна в прежние годы среди политиков из различных кавказских регионов, но чаще всего, уточняют эксперты, об этом говорили в Тбилиси. Поэтому слова Михаила Саакашвили в соседних странах восприняли без удивления. Слово руководителю Центра глобализации и регионального сотрудничества Степану Григоряну.
Чисто географически Грузия всегда была центром Кавказа, поэтому и здесь также эта функция подсказывала Грузии вот стараться единый Кавказ строить. В Азербайджане в определенной смысле есть силы тоже, которые согласны с такими идеями. В Армении несколько иначе эти идеи воспринимаются, потому что армянский народ, там западная Армения, это гораздо большее было пространство. Но в современном смысле озвученное Саакашвили действительно очень актуально. Даже то, что не решаются наши конфликты, тот же Карабахский, очень часто не только потому, что мы не можем друг с другом договориться, а и потому, что многие внешние игроки не заинтересованы в окончательном решении конфликтов, разыгрывают их, роль внешних игроков очень большая. А внешние игроки, в особенности Россия и Иран, не уверен, что заинтересованы вот в таком сильном общем Кавказе. В большей степени заинтересованы в интеграционных тенденциях в нашем регионе, естественно, Европейский Союз, США и до какой-то степени, конечно, Турция. Вот они в большей степени заинтересованы, чтобы все проекты Восток-Запад, энергетические, транспортные, заработали бы, это шелковый путь и так далее. С учетом того, что наши страны маленькие, достаточно слабые у нас у всех экономики, слабая сопротивляемость на внешние игры и внешние силы, естественно, конечно, реализовать этот проект будет очень сложно.
Так считает Степан Григорян. В самой Грузии к заявлению президента отнеслись как к очередному, но малоэффективному выпаду в адрес северного соседа. Слово политологу Гии Хухашвили.
Мы очень далеки от реализации данной идеи. Мы находимся еще дальше, чем это было 20 лет назад. Политические риски очень высокие. Что касается Саакашвили, по своей натуре он является миссионистом. Всегда нужна какая-то сверхидея, что-то такое для реализации. И в принципе, он цепляется на одно, то за другое. На самом деле, я не думаю, чтобы он не понимал, что это все иллюзии, ничего конкретного за этим не может стоять. Я думаю, это, опять же, сказано в адрес России. Довольно-таки безобидный укол. Еще один. И, в принципе, на грузинскую общественность, опять же, чтобы воссоздать иллюзию чего-то конкретного.
Говорил Гия Хухашвили. Общение политиков с молодежью многие эксперты объясняют и тем, что близятся предвыборные кампании. Например, у российского премьер-министра эта кампания уже совсем скоро может вступить в активную фазу. «Кавказ сегодня». Блиц-комментарий. Начальник иранского генерального штаба Сейид Хасан Фирузабади выступил с критикой в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, обвинив его в дружбе с Израилем и в проведении антиисламской политики. Иранский генерал подчеркнул, что если президент Азербайджана не изменит свою политику в отношении ислама, то развязка его судьбы будет черной и мрачной. Такова цитата. Эксперт по вопросам внешней политики Азербайджана, президент Фонда политических исследований государственно-каспийского региона Вафа Гулузаде, полагает, что в основе заявления иранского военачальника лежат совсем другие причины.
Иранский генерал обвиняет Ильхама Алиева в том, что он подавляет пробуждающийся исламизм в Азербайджане. То есть Иран путем экспорта своего шиитского ислама хочет сделать Азербайджан либо полностью подконтрольным государством, либо путем исламской революции присоединить Азербайджан к Ирану. Такая революция готовилась после падения советской власти. Гейдар Алиев с приходом, он разгромил всю эту сеть. Он распустил исламскую партию, и он арестовал большое количество иранской агентуры в Азербайджане. Иран знает, насколько важен Азербайджан, как в геостратегическом отношении, и Азербайджан должен опереться на Соединенные Штаты Америки, на НАТО, для того, чтобы не допустить вот того, что хочет Иран.
Говорил Вафа Гулузаде. В дни третьей годовщины августовской войны в самопроглашенную республику Южная Осетия посетил замминистра регионального развития России Сергей Верещагин. Вместо участия в официальных мероприятиях в честь годовщины войны замминистра осматривал построенные объекты и разбирался в причинах срыва графика восстановительных работ. По данным юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова, Сергея Верещагина интересовали в Цхинвале не только вопросы экономической помощи со стороны Москвы.
Несмотря на все попытки контроля внешнего или внутреннего, как деньги не доходили до цели, на которые они предназначены, так они и не доходят. Я не думаю, что вот этот приезд Верещагина тоже будет иметь какой-то определенный эффект. Такое впечатление, с одной стороны, складывается, что Москва, понимая, что никак не может навести там порядок, решила взять количеством, приездами всяких инспекций, комиссий. И с другой стороны, вполне возможно, что во многом этот приезд Верещагина связан с предстоящей президентской кампанией и с попыткой России, может быть, определиться, что на самом деле в Южной Осетии происходит. У меня складывается такое впечатление, что во властных кругах России, в общем-то, очень слабо представляют действительно реальную внутриполитическую ситуацию в Южной Осетии и до сих пор какими-то иллюзиями и штампами оперируют.
Говорил Вячеслав Габусов. «Кавказ сегодня». События и комментарии.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Глава Всемирного банка Роберт Зелек предвидит новые опасности для мировой экономики. В интервью газете The Weekend Australian Зелек расценил европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики, побудившие агентство Standard & Poor's снизить на прошлой неделе кредитный рейтинг США. По его мнению, Евросоюз сделал недостаточно для преодоления долгового кризиса. Между тем, неделя, отмеченная рекордными перепадами курсов акций на Уолл-стрит, завершилась уверенным подъемом котировок в пятницу. Факт, воспринятый многими экспертами как признак нормализации ситуации на фондовых биржах. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в США Юрию Жигалкину.
Пятница с ее резко снизившимся объемом торгов и подъемом курсов акций позволила рыночным игрокам перевести дух после недели беспрецедентных метаний рыночных индексов. Четыре дня подряд индекс Доу Джонса взмывал и падал более чем на 400 пунктов. Таких скачков настроений трейдеров не отмечалось даже в кризисные дни 2008 и 2009 годов. Полная непредсказуемость и неизвестность, по словам участников торгов, заставляли профессионалов бросаться в крайности. Появившиеся в пятницу данные о том, что число американцев, подавших заявление о предоставлении пособий по безработице, снизилось больше, чем прогнозировалось, а уровень розничной торговли в июле оказался более здоровым, чем месяцем раньше, дали рыночным игрокам повод разрешить сомнения в пользу оптимистов. Однако это спокойствие может стать прологом к кризису, который больно отзовется на России, считает мой собеседник, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В Америке есть такая авторитетная организация, Национальное бюро экономических исследований, которая занимается как раз измерением рецессии. По мнению руководителей этой организации, наиболее авторитетных экономистов, сейчас вероятность вторичной рецессии, уже даже не замедление роста, а снова падение валового внутреннего продукта, от 40 до 50%. То есть почти половинная вероятность. Поэтому вполне возможны какие-то краткосрочные оптимистические прогнозы, но в целом, к сожалению, среднесрочные прогнозы в основном пессимистические.
Как в таком контексте выглядят перспективы России?
Для России ситуация ухудшается в основном из-за финансового кризиса в Европе. Потому что основные долги российских предприятий и банков и источник финансирования – это европейские банки. И по мере того, как европейские банки должны повышать свой капитал и уменьшать количество рискованных кредитов, эти европейские банки не смогут пролонгировать свои кредиты своим, в общем-то, маргинальным заемщикам. В числе таких маргинальных заемщиков находятся российские предприятия, российские банки.
Профессор, но о таких опасностях известно давно. Что, как вы считаете, может стать, так сказать, последней соломинкой, которая переломит хребет верблюду?
Россия еще не оправилась от кризиса 2008-2009 года. Последней соломинкой как раз может оказаться финансовый кризис, когда российские предприятия и банки не смогут получать кредиты, вынуждены будут выплатить долги европейским банкам. Значит, российское правительство тогда вместо того, чтобы финансировать расходные статьи своего бюджета, вынуждено будет снова выручать российские предприятия и банки по их долгам. И, соответственно, из-за этого снова окажутся в трудном положении российские банки и вкладчики.
Если верить российскому премьер-министру Владимиру Путину, кризис 2008 года коснулся среднего россиянина гораздо меньше, чем жителей многих других стран.
Не получается так. Дело в том, что если валовый внутренний продукт падает на 8%, как он упал в 2009 году, следовательно, падает производительность, падает заработная плата, задерживаются платежи, задерживается заработная плата, увеличивается безработица, это неизбежно. Если дефицит бюджета увеличивается, как сейчас обеспокоено, правильно обеспокоено Министерство финансов Российской Федерации, следовательно, все обязательства бюджета перед населением не могут быть выполнены. Существует одно замечание, почему ситуация в одном отношении хуже, чем она была в 2008 году. В 2008 году был стабилизационный фонд у правительства. И значительная часть его, которую можно было тратить на бюджетные нужды и одалживать предприятиям и банкам для выплаты внешних долгов, эта часть называлась резервный фонд. И в этом резервном фонде было 120 миллиардов долларов. Сейчас в этом резервном фонде осталось 27 миллиардов долларов. Этот резервный фонд, он разбазарен. Он роздан предприятиям и банкам, и они выплатили долги, и правительство само использовало его для, на всякий случай, для выплаты государственных долгов, но его практически нет. В этой ситуации та подушка, как говорят иногда финансисты, финансовая подушка, которая существовала в 2008 году, ее сейчас не существует. И поэтому единственным источником для решения всех проблем внешнего долга, как частного, так и государственного, являются только исключительно резервы Центрального банка плюс поступление, валютная выручка от экспорта природных ресурсов. Если такая ситуация длится достаточно долго, то возникает очень глубокий кризис.
То есть ситуация сравнимая, скажем, больше с 98-м или с 2008 годом?
Сейчас ситуация больше сравнимая с 2008 годом. Если такая ситуация будет продолжаться в течение 2-3, скажем, лет, то она уже будет двигаться в направлении 98-го года. Да.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали российские перспективы в контексте мировых финансовых проблем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам российского газа. Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сегодня исполняется 50 лет со дня начала сооружения Берлинской стены. О том, как немцы отмечают этот юбилей, репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Только за один последний день перед закрытием границы между ГДР и ФРГ, что и стало началом сооружения Берлинской стены 50 лет назад, из восточного Берлина в западный убежало 3290 человек. Всего же с 1945 года переселилось в этом направлении с востока на запад 3,6 миллиона человек. Сооружение стены, которое на протяжении своего существования постоянно совершенствовалось, остановило этот нескончаемый поток и подвело черту под историей периода свободного передвижения граждан Берлина между зонами оккупации. С этого дня, 13 августа 1961 года, оказались разделенными на долгих 28 лет многие немецкие семьи, а жители ГДР и вовсе запертыми в социалистическом раю. 50-летию со дня начала строительства стены посвящены в эти дни в столице Германии выставки, концерты, лекции, экскурсии. Например, есть даже туристические маршруты по реке Шпрее на каноэ с профессиональными гребцами и экскурсоводами. Во всех местах 13 бывших в черте города контрольно-пропускных пунктов, из которых наиболее известен Чекпоинт Чарли, а также и в других местах, в эти дни проходят памятные мероприятия, их более 100. Так подробно и внимательно освещают для себя и для других важнейшие события в истории города берлинцы, берлинские государственные и общественные организации. И это при том, что память о стене в городе явлена сохранением ее фрагментов, несколькими посвященными ее истории музеями, а след самой стены выложен в асфальте города булыжником. И все же многие в Берлине считают, что напоминать о стене надо постоянно. Ярким примером нового освежения памяти может служить открывшаяся к печальному юбилею на городском вокзале Фридрихштрассе, также одном из бывших КПП, выставка «Разделенный вокзал». Огромные фотографии в вестибюле и на платформах напоминают о печальном прошлом вокзала, бывшем местом пересечения границы по особому разрешению для граждан разделенной страны и города и в основном в одну сторону, с запада на восток, для посещения родственников. Выступая на открытии выставки, руководитель правозащитного общества имени Роберта Хавимана Олаф Вахсбах сказал: «Разделенный вокзал – простое и скромное название для выставки, но эта простота и скромность подчеркивают весь абсурд истории раздела Германии. И этот абсурд стал в свое время для многих граждан нашего города, как и для многих граждан в Западной и Восточной Германии, почти нормальным явлением. Но нормального в этой истории не было вообще ничего. Наша страна была разделена, а по воле коммунистов ГДР 13 августа 1961 года Берлин был разделен стеной. И вот как символ абсурда в центре города был этот разделенный вокзал, на котором городские поезда с востока заканчивали свой маршрут, и от которого на запад шли совсем другие поезда. Люди с запада и с востока одновременно находились на платформах этого вокзала, в нескольких метрах друг от друга, не имея возможности ни увидеть друг друга, ни уж тем более встретиться друг с другом. Это было обеспечено лабиринтом из переходов, заграждений, запретных зон, КПП и наблюдательных пунктов». Несколько слов о самом обществе Хавимана, точнее, об имени, которое оно носит. Роберт Хавиман был международно известным ученым-химиком, коммунистом, борцом сопротивления в годы диктатуры Гитлера, а после войны критиком режима ГДР. Он стал символической фигурой для ГДРовской оппозиционно настроенной интеллигенции. Последние годы жизни Хавиман провел по воле властей Восточного Берлина и ГДР под домашним арестом. Он умер в 1982 году. Участие общества Хавимана в выставке и других мероприятиях, посвященных 50-летию со дня сооружения Берлинской стены, Олаф Вахсбах объяснил так. Мы уже 20 лет создаем архив оппозиции ГДР и собираем соответствующие материалы по истории ГДР, прежде всего документы об истории оппозиции и сопротивления. И такая выставка стала для нас хорошей возможностью представить широкой публике часть наших архивных сокровищ.
etwas von unseren Schätzen hier in der Ausstellung zu präsentieren.
На выставке, среди прочего, будет играться спектакль по рассказам людей, переживших на вокзале Фридрихштрассе драматические моменты собственной жизни. На открытии выставки молодой актрисы была сыграна одна такая история из спектакля.
Also, ich studierte damals an der Universität Halle Pädagogik und Französisch. Oh, vielen Dank. Spricht hier jemand Französisch?
Я была студенткой университета в городе Хале по специальности педагогика и французский язык. Говорит кто-нибудь из присутствующих по-французски? Вот это и была наша проблема – употребление иностранного языка за пределами университета. О выезде во Францию в качестве туристки и уж тем более на учебу не было смысла даже и мечтать. Поэтому я подрабатывала в каникулы, сопровождая группы французских школьников, зачем-то приезжавших в ГДР. Для меня, как для будущей учительницы французского, это было находкой – целый день говорить по-французски, и за это еще и платили. Далее была история о том, как на паспортном контроле на пути французских школьников из ГДР на родину офицеру ГДР было трудно разбираться с французскими фамилиями. Он выкликал их неправильно, и немецкая сопровождающая стала ему помогать. Когда процедура была закончена, офицер подтолкнул ее вместе с другими за барьер, посчитав, что она тоже из группы. Девушка впала в столбняк. Она неожиданно для себя оказалась практически на Западе, но все же не была готова к этому, так как у нее в Восточном Берлине оставались родители и братья. И она, подумав несколько секунд, вернулась обратно, сказав офицеру: «Я не француженка, а ГДРовская студентка». После чего остолбенел он, так как для него такая ошибка могла стоить очень дорого. Девушка в спектакле так закончила свою историю. «Я никому об этом не рассказывала, и до падения стены об этом случае знали только двое – я и мой офицер».
Mein Offizier und ich. Das war's.
Ну, это, конечно, история из разряда безобидных. В то время, когда трагических случаев, например, с арестами на КПП, с гибелью на границе желавших убежать людей, было более чем достаточно. Не зря специально построенный властями ГДР рядом с вокзалом Фридрихштрассе и сохранившийся до сих пор зал паспортного контроля и ожидания визы на въезд в ГДР был наречен народной молвой «дворцом слез», так как здесь жители Восточного Берлина прощались с посетившими их родственниками. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
И в завершении нашей программы спортивная панорама. В Москве на этой неделе состоялся товарищеский матч футбольных сборной России и Сербии. Последняя контрольная игра перед серией отборочных матчей чемпионата Европы. Российская команда, как известно, выиграла со счетом 1-0. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Матч, проходивший в Москве на стадионе «Локомотив», оказался довольно незрелищным и невыразительным, несмотря на значительное количество контактной силовой борьбы. Уже которую игру команда «Дикого адвоката» проводит весьма натужно, забивая голы, по сути, необязательные. Показала ли сборная России что-либо, чтобы можно было с оптимизмом говорить о ее будущем успехе в европейской кампании? Слово футбольному обозревателю Игорю Швейцеру.
Я думаю, что этот матч мало что дал поклонникам футбола в России и, возможно, других странах, где его смотрели, потому что ничего нового по существу зрители не увидели. Я думаю, и специалисты, и обычные болельщики увидели вполне обычную игру сборной России без особого накала, без особой страсти. Сборная России выиграла. Вот, собственно, и все, что можно об этом сказать. Потому что никаких новых идей, новых людей в этом матче не было. Я думаю, что любая линия нападения, в которой нападающих больше одного, более перспективна, чем та, которую зачастую использует сборная России. Причем эта болезнь, как мы знаем, старая, и ее привнес сюда не иностранный специалист, а сборная России болела ей еще и при российских наставниках. Я думаю все-таки, что здесь повлияло прежде всего то, что сербский вратарь допустил грубую ошибку. А так игра была абсолютно ничейная, как мне кажется. И в целом ни одна из команд не имела преимущества. Это был матч середнячков, которые, извините за такой сленг, не особенно-то убивались.
Очень много разговоров идет вокруг создания и существования второй сборной России, которой руководит Юрий Красножан. Одновременно с командой «Дикого адвоката» вторая сборная России провела свой первый товарищеский матч с молодежной российской командой и выиграла его со счетом 2-1. Показалось, что как раз в игре этих двух команд было больше и борьбы, и страсти, и азарта, чем в игре национальной сборной. Тем не менее, «Дикий адвокат», я бы сказал, демонстративно не признает существование второй сборной, ставит ее ниже молодежной, а с Юрием Косножаном вообще пока что не встречался. Как это понимать? Ему просто это неинтересно, он расценивает Косножана и его команду как опасность для своего руководящего положения.
Насколько он боится конкуренции со стороны потенциально хорошего очень специалиста по имени Юрий Косножан, тут можно только гадать. Но то, что молодежная сборная и вторая сборная показали футбол, скажем так, более увлекательный, чем основные сборные, в рядах которых есть известные в Европе футболисты, я думаю, это абсолютно очевидно. И более того, вот там борьба была интенсивной, жесткой, но корректной. То есть видно было, что люди не убирают ноги, но при этом нет никакого вот такого бездумного, агрессивного спортивного поведения, что ли. Плюс очень понравилось, что сборная России, вторая, которую руководит Красножан, очень быстро пытается вести все свои действия. То есть это не какая-то вот схема догма, но при этом есть явно ограниченное число касаний, которые футболисты тратят на доставку мяча, причем максимально быстро штрафной соперника. И это было, скажем так, ее отличительной чертой по сравнению с командой, которая была под руководством Николая Писарева, то есть молодежной сборной. И мне кажется, что вторая сборная просто выглядела в принципе предпочтительнее, хотя вообще они похожи. У этих команд в принципе в составах и там, по большому счету, молодые футболисты, которые, наверное, есть будущее российской сборной. То, что Дик Адвокат их не видит, ну, это говорит о том, что он, скажем так, временщик, причем это можно говорить совершенно не стесняясь, поскольку его перспектива никакая не интересует. У него есть свои конкретные задачи. Он и в «Зените» не любил менять состав даже по ходу игры. Замены делал очень неохотно. А уж что касается российской сборной, мне кажется, тут он и вовсе, называется, прилип к определенным игрокам и с ними продолжает работать.
Дик Адвокат явно не стремится обновлять состав сборной России, искать молодых игроков по ходу отборочной кампании. Верен ли такой принцип? Мне кажется, слушая Адвоката, возникает такое чувство, что других игроков в России, кроме тех, с которыми он играет, попросту нет.
Мне кажется, они страдают от отсутствия игровых идей, которые этот консервативный весьма специалист, наверное, больше не может им дать. То есть они, извините, и в сборной исповедуют примерно одну и ту же модель. Она неплохая, но она, скажем так, без вариаций. Это, наверное, главная проблема. То есть не то, что варятся в собственном соку, хотя это тоже, наверное, не на благо, но то, что у них нет никаких новых игровых идей. Процесса творческого нету.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Ближайший матч сборной России проведет 2 сентября против команды Македонии. И это уже будет встреча в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Кавказский час». Мы же прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.